Раздел будет называться так: «Крестный путь митрополита Сергия, 1928-33 годы». Крестный путь митрополита Сергия. И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первый пункт – заключение о ленинградских событиях. Точка. Служение священномученика Серафима Чичигова. Точка. Назначение в Ленинград митрополита Алексия Симанского. Второй пункт. События в русском рассеянии 1928-30 годов. Точка. В том же пункте. Послание митрополита Евлогия от 13-26 июля 28 года. Точка. В том же пункте. Великий пост 30-го года. Двоеточие. Экуменическое моление в Англии о страждущей русской церкви. Точка. Акт Московской патриархии от 11 июля 30 года. Двоеточие. Увольнение митрополита Евлогия с запрещением в священнослужении и назначение митрополита Елисерия Богоявленского, управляющего приходами Московского патриархата в Западной Европе. Третье. Переход митрополита Евлогия в юрисдикцию Вселенского Константинопольского патриархата. Указ, в скобочках Томас, патриарха Фотия II Константинопольского от 17 февраля 31 года. Точка. В том же пункте. Заключение о западноевропейском экзархате. Ну, буквально напоминаю, что в январе 28 года на ленинградскую кафедру был назначен митрополит Серафим Чичигов. Архиерей с солидным стажем, уже в хороших летах, то есть он 56-го года рождения. Вот на нем как раз сбывается, в частности, и пророчество Достоевского, данное в романе «Подросток», что ты, милый, святой церкви ревнуй. Аще позовет время, то и умри за нее. Ты не бойся ни теперь. Теперь-то ты об этом не думаешь, после, может, подумаешь. То есть, друзья мои, русская интеллигенция не обладала искусством медленного чтения. Если бы тогда это дело прочли или в последующее время прочли, то, простите, история могла иначе повернуться. Потому что совсем не надо было, так сказать, пороть горячку. Надо сказать, что о Серафиме Чичигове вообще говоря разные мнения. Сама его канонизация в 1997 году могла состояться только после смерти Иоанна Снычева. Иоанн Снычев человек был независимый, он всегда имел особое мнение, если он был в нем убежден, а любое предварительное заключение синодальной комиссии должно быть утверждено синодом и только после этого выноситься на архиерейский собор. Ясно, что как возглавитель, то есть правящий архиерей Ленинградской кафедры, Иоанн Снычев был обязательным, то есть постоянным членом синода, и, конечно, он бы остался при особом мнении, а мнения синода утверждаются как консенсус. То есть, если получается разнобой, то вопрос просто откладывается. вопрос и был отложен до естественной кончины в 95 году митрополита Иоанна Сычева. Что в нем было? Обвиняли его совершенно ложно в содомском грехе, как сказал в свое время Сергий Страгородский. Для такого обвинения нужны прямые факты, а не слухи. Но по старой армейской привычке он курил трубку, он повышал голос. То есть это, если хочешь найти какие-то, значит, отрицательные стороны, то ты их найдешь. Дело осложнялось тем, что митрополита Серафима не хотели признавать не только иосифляне, но и многие православные. Вот эти последние настойчиво апеллировали к авторитету епископа Мануила Лемешевского, памятного всем по борьбе с обновленчеством 23-24 года. Ну, естественно, что Серафим исхлопотал и для Мануила право приезда в Ленинград, но всего на одну неделю. Молебствие об умерении ленинградской кафедры по-настоящему плодов не приносили. Более или менее Серафим, ну, по крайней мере, как-то немножко утеплил отношения с паствой. Вот в 29-м году во время отпевания и похорон священномученика Илариона Троицкого. Все равно в 33-м году буквально гонимый духом этой нелюбви, не властями, а паствой, воистину, по 18-му правилу Антиохийского собора он вынужден был оставить кафедру по неприятию его народом. Ну, правда, ему было уже 77 лет. То есть с 56-го, да, там 44, 33, как раз 77 лет. Но Сергий назначил теперь уже Алексея Симанского, уже человека, которого, ну, во-первых, Ленинград хорошо знал, поскольку он там раньше был викарием, хотя и числилось за ним одно неприятное дело, вот разрешение от запрещения трех мятежных священников. Но к этому времени где мятежные священники? Измученный и отчаявшийся Евгений Белков запил и в 29-м году помер. Введенский давным-давно околачивается в Москве. И, наконец, Красницкий, отовсюду выгнанный, сидит на маленьком-маленьком храмике деревянненьком на Серафимовом кладбище, давным-давно уже отказавшийся от всякой оппозиции, от всяких громких, так сказать, церковных дел. Ни с кем он не в общении. В 36-м году он просто смертного часу ради был исповедан и приобщен, так сказать, православным священником Сергиева подчинения. Ну, вы знаете, что по церковным канонам исповедь запрещенного и причащение смертного часу ради – это совершенно, так сказать, это дело совершенно канонически законное. Итак, да, и последнее насчет Алексея Симанского. Уж то-что, но с внешней стороны никаких претензий к нему быть не могло. Происхождение он заведомо дворянского. Его отца покойника, бывшего камергера Симанского, все знали. Он скончался в 28-м году не в ссылке, то есть, а под крышей сына. Под влиянием его в монашество постриглась. Ага. Под влиянием его в монашество постриглась его сестра Анна. Вот она как раз у Алексея Симанского вела хозяйство. И, наконец, как не трудно было Алексею как-то приноравливаться при советской власти, но в конце концов он приноравился. Его последнее поползновение к эмиграции относится к 1932 году, но уже тут ему запретил преподобный Серафим Вырицкий, одновременно предсказав, что ему предстоит стать патриархом и совершать это служение в течение 25 лет. Итак, первая чистка Ленинграда, 29-й год, это в связи с разгромом несуществующего троцкистско-зиновьевского блока, во время которого разгрома и священнослужители пошли до кучи. Не столько тифляне и вообще всякие бесчинники, сколько обыкновенные православные священнослужители. Вторая чистка Ленинграда приходится на Кировский поток, то есть конец 34-го, начало 35-го года. Вот в этом Кировском потоке замели и последнего иосифлянского архиерея Сергия Дружинина. Надо сказать, что в этом отношении, особенно во время вакханалии арестов, власти никак не различали священников, оппозиционеры они или послушные патриархии. Брали всех до кучи по спущенным разнарядкам. Приходит шифрованная телеграмма обеспечить 500 ящиков мыла. Это значит 500 арестованных. И бери их где хочешь. Кстати сказать, в 1933 году, уходя с кафедры, Серафим Чичагов сказал так: «Молитесь за меня преподобному Серафиму, да вымолит он и мне прощение грехов и нам с вами полное примирение». После этого Серафим Чичагов жил на покое на даче под Москвой. В 1936 году они последний раз виделись с Сергием, просто он приехал его навестить в Бауманский переулок. И в 1937 году он был арестован до кучи и в том же году расстрелян в Бутове. И, наконец, последний храм Спаса на Крови оставался в руках иосифлян и в 1934 году был закрыт. То есть ни одного храма для открытого служения у них уже не было. А в 1937-1938 годах под впечатлением общей беды массовых арестов, уже не глядя ни на что, церковные страсти совсем утихли. Вот тут уже Алексей тихо, спокойно возглавлял кафедру. Тем временем мы вынуждены обратиться к русскому рассеянию, вначале лояльному, ну, с оговорками, конечно. То есть к русскому рассеянию европейскому, к юрисдикции митрополита Евлогия, который тогда еще является, конечно, со многими отступлениями и прегрешениями, но состоит в общении с Московской патриархией, в ее подчинении, в ее ведении. То есть в ноябре-декабре 27 года все священники Евлогии и его подчинения, кроме трех, дали подписку о лояльности в формулировке Евлогии, то есть не превращать церковного амвона в трибуну для политических выступлений. Как раз на письме Евлогия оно сохранилось, и резолюции Сергия достаточно. Все. Надо сказать, что ведь не только Евлогия, значит, но и Карловацкая группа на словах, значит, с Сергием не соглашается, его обличает, но фактически в алтаре при совершении литургии Антоний Храповицкий неизменно вынимает частицу за Сергия, как за законного предстоятеля. То есть, засвидетельствовал это Василий Родзянко, прекратилось это в карловачестве только со смертью Антония. Что касается духовенства, подчиненного митрополиту Евлогия, то три священника перешли в карловацкое подчинение, но надо сказать, что в это время карловацкая группа находится еще не под запрещением. То есть Сергий, следуя правилу церковной экономии, выжидает. Итак, в 28 году положение церковное русского рассеяния определилось. В июле 28 года, в самый праздник собора Архангела Гавриила, митрополит Евлогий обращается к пастве с окружным посланием. Вот некоторые моменты этого послания. «Возлюбленные Господи, братья, сестры, чада! Прежде всего, с радостным чувством возвещаю всем архипастырям, пастырям и мирянам, что наши права на управление церквами в Западной Европе получили новое утверждение со стороны высшей канонической власти». А надо сказать, что в 26-м году Карловацкий синод налагает на Евлогия каноническое запрещение, не имея на то, конечно, никакого права.
Служение?
Да! Да! Так вот, в 28-м году, а перед этим и в 27-м, пришло от Сергия подтверждение церковных прав митрополита Евлогия, с чего он вот тут и начинает. Надо сказать, что вообще, начиная с середины, то есть с августа 27-го года, когда Сергий прислал им, значит, предписание о лояльности, дать подписку духовенству, конечно, с мирян никаких подписок не требуется, они могут быть любых политических пристрастий. Но в том-то и беда, что в паству Евлогии входили такие люди, как Мережковский, Зинаида Гиппиус, философов. То есть львиная доля нашего серебряного века. То есть все эти декаденты, которые буквально устроили вой. Мы, мол, ничего не понимаем в канонах, но для того ли мы ушли в эмиграцию, чтобы наши пастыри давали какую-то подписку о лояльности. Как совершенно справедливо писал Сергий, что Евлогий окружен людьми малоцерковными, которых он сам прекрасно знал по тем же религиозно-философским собраниям. Дальше. Это авторитетное подтверждение снимает нравственную тяготу с тех, кто, оставаясь твердым, все же испытывал смущение, подвергшись осуждению епископов, притязающих на возглавление нашей церкви. Ну, это то, что называл Достоевский, что человек психологически не убежит. Казалось бы, еще в 24-м году Тихон запросил Евлогия, на каком основании и с чьего разрешения существует в сремских карловцах архиерейский синод. Так Евлогий на этот запрос своего прямого начальника даже не ответил. Почему не ответил, понятно. Дребезжало нутро. Тихон где-то там в Москве за кордоном, а свой-то близко. И хоть у него церковных прав никаких, а он просто его боится. Между прочим, это довольно четко отследил Алексей Николаевич Толстой. Помните в романе «Петр I», когда к Софье в Алексеевском приходит князь Трубецкой, вот она думает, что вот она и правительница, и там со стрельцами, и с войсками, а боится вот этого дурака в трех шубах. Вот так и тут. Ныне притязание, уже ранее двукратно осужденные в Боге почившим патриархом Тихоном, окончательно отвергаются. Архиерейский синод в Карловцах, являющийся ничем иным, как продолжением временного высшего управления русскими церквами за границей, считать упраздненным, это уже цитата из указа Сергия, в силу постановления святейшего патриарха Тихона, не имеющим полномочий на управление делами Русской Православной Церкви за границей, цитата кончается, вместе с чем упраздняется и вся система церковного управления, противопоставленная карловацкой группой русских архиереев каноническому управлению русскими церквами в Западной Европе, возглавляемому преосвященным митрополитом Евлогием. Сохранение нашего единства, Евлогий продолжает, с матерью русской церковью и ее высшей властью, в скобочках, патриархом Тихоном и его законными преемниками, и с другой стороны нашу свободу от политических влияний, когда на меня так обильно сыпались тяжкие угрозы и прещения, когда от меня незаконно пытались отнять временно веренное мне всероссийской церковной властью управление моей епархией. Ну, это значит немножко к истории вопроса, а дальше действительно Евлогий находит в себе силы для пастырского слова. Итак, не подлежит сомнению, что церковь в Советской России переживает полосу тягчайших испытаний, и мы не можем себе представить и уяснить тех неимоверно тяжелых условий, в которых ей приходится жить и действовать. От нас скрыт тот поистине тернистый и даже мученический путь, по которому должна идти правящая русская иерархия, устанавливая свои отношения к советской власти для того, чтобы обеспечить церкви хотя бы минимальную свободу и возможность внутренней ее организации. Ну, друзья мои, говорить о минимальной свободе церковному иерарху просто стыдно и даже неприлично. Должны все помнить слова Христовы: «Где Дух Господень, там свобода». Минимальная свобода. Это можно сказать о свободе социальной, временной и во всяком случае неистинной. Как потом скажет Иоанн Шаховской, гонения отнимают только неистинную свободу и дают только неистинную победу. А поистине они несут в себе поражение, притом уже страшное в вечности. И свободе во Христе повредить они не могут.